Ну, мы пока начнем. Начнем начинать. У нас сегодня 27 декабря 2019 года. И я уже сейчас как-то не подготовился в том смысле. Я не помню, какой это у нас уже подряд. 7 или 8, или 9, или 6. Но это мне очень трудно восстановить. Как бы вот ряд, продолжающий традицию и серию мандельштамовских лекций в историчке. И был один перебив, когда здесь был ремонт. Тогда как раз Илья Львович читал лекцию свою, другую, по соседству в галерее, в художественной галерее на Солянке. А так вот уже довольно-таки много лет мы уже здесь в этот день традиционно собираемся. К сожалению, Михаил Ильич Афанасьев, директор библиотеки, по-прежнему в 3 часов находится в министерстве, которое эту библиотеку курирует. Это же Министерство культуры, да?
Ну, да.
Да. Вот. Так что он нас всех приветствует оттуда, но с нами ни на памятнике, ни здесь. Вот сейчас в силу этих форс-мажорных обстоятельств быть не может. Вот. В этот раз как раз это вдвойне даже досадно и обидно, потому что тема сегодняшнего нашего вечера, сегодняшней лекции Ильи Львовича Фрейдина как раз библиотечная. Библиотека, место встречи Мандельштама, читателя с читателями Мандельштама. Вот. И тогда как вот эта тема как раз, можно сказать, прямо обдумывалась, формулировалась с учетом того, что мы в исторической библиотеке. Надо сказать, что историческая библиотека с нами очень давно дружит, и во всех наших начинаниях, не только вот в нашем совместном таком лекционном жанре в эту дату, взаимодействует. Мы и при подготовке энциклопедии, и первого, и вот теперь другого ее издания, сказать, будем пользоваться теми возможностями и теми консультациями, которые сотрудники библиотеки нам оказывают. Так что мы очень признательны за это взаимодействие. Ну, а вообще, библиотека – это, как было справедливо сказано, место встречи Мандельштама, читателя с читателями Мандельштама. И я готов передать слово Юрию Львовичу, если он его уже готов принять.
Да-да, конечно, естественно.
Наверное, все-таки микрофон не будет лишним, да, мне кажется? А он у вас работает, да?
Работает?
Да-да-да, ну, отлично. Чудно. Ну, в добрый час.
Прошу прощения. Во-первых, спасибо всем пришедшим. Рад вас видеть и приветствовать в такой день в особенности и в таком месте в частности. А есть ли здесь какие-нибудь работники библиотеки?
Конечно.
Есть.
Много?
Ну нет, наверное, я одна.
А что, им выйти? Я шучу.
Можно войти. Действительно, я имел в виду, что здесь будет, по крайней мере, однофамилец нашего бывшего ректора. Но не случилось. Во всяком случае, я хотел сказать, что в отличие от Осипа Ильича, которому не довелось дожить до открытия библиотеки здесь, в этом месте, я всю свою начальную жизнь прожил как бы в тени этой библиотеки. Она сюда въехала в 1938 году. Ей не повезло, ее первая директриса, к сожалению, попала под раздачу, как говорят сейчас, в те времена говорили иначе. Но ее первая читательница сохранила свой читательский билет на всю свою жизнь, а жизнь она закончила членом Академии наук. А записалась студенткой. Так что по-разному складывались Но это вы и без меня знаете. Где же она была до того? Она ведь старая. Она ведь первоначально образована так же, как библиотека Ленина, на базе музея. Только библиотека Ленина на базе Румянцевского музея, ну, это вы все знаете, дом Пашкова и так далее. Многим из нас приходилось там бывать, работать в разных, в том числе и традиционных помещениях. Очень красиво, надо сказать. И приятно всегда. А это на базе исторического музея. Но она не была в составе непосредственно исторического музея. Она образовалась из слияния исторического музея с Чертковской библиотекой. Это была частная, благотворительная, общественная библиотека. И нужно сказать, вот мы, может быть, этого как следует не знаем, но Мандельштам, которому приходилось жить и учиться в Париже, и вот, подобно Океана дочери бегать по Лувру, узнал, конечно, что Лувр был открыт для бесплатного публичного посещения Наполеоном III. Это было Бог знает когда. Для, ну вот, может быть, вы смотрели парфеновские эти две серии про Щукинское и Морозовское собрание. Там и про музей Александра III, теперешний музей Пушкина. Кстати сказать, Паршонов там все показывает очень интересно, там есть вещи совершенно удивительные, замечательные, но когда он говорит о обратной трансформации музея подарка Сталина в музей имени Пушкина, он опускает первую фазу этой трансформации. Я бывал, естественно, в музее подарков Сталина, и из-за тяжелых занавесей в щелочку разглядывал итальянский дворик. Собственно, итальянского дворика я до того, как ликвидировали музей подарков Сталина, не видел. А вот когда его ликвидировали, какая была первая грандиозная акция? Парфенов говорит об опоясывающих музей очередях. Куда же стояли люди в 1953 году? В Дрезденском галерее. Ответом на берлинские волнения 1953 года, связанные там с экономическими и прочими причинами, была уступка ценовая, снабженческая и возвращение Дрезденской галереи. Первоначально ее возвращать не планировали. Ее нахождение в запасниках Пушкинского музея и колоссальные реставрационные работы, которые проделывали там, были, в общем, секретом. И этим занималась Ирина Александровна. Это у Парфенова опущено. Не знаю, по каким мотивам. Может быть, по самым элементарным мотивам времени и места. Не хватало. Надо же монтировать потом все. А второе, что замечательно совершенно показано у него, это как все это кончилось. Вот мы знаем из поэмы «Без героя», да, наступает не календарь, а настоящий 20 век. И Паул, помните, да? Когда же это произошло? Последняя поездка Щукина в Париж, или Морозова, сейчас я не помню, кого показывать, это весна 13-го года. И это конец эпохи, и это конец петербургского периода русской литературы. В 14 году уже Петербурга нет, есть Петроград, и все меняется. Но это понятно. И 13-й год – это год выхода первого камня. Значит, если мы, кстати говоря, относительно Лувра, ну вот, не знаю, смогу ли я вам прочесть первые строки русской поэзии, посвященные теме библиотеки. Эти строки написаны Третьяковским, который, как известно, отец русской поэзии, ну, дедушка, прадедушка, извините, Кантемир. Именно Кантемир. В таком довольно длинном стихотворении Кантемир говорит о своем благородном происхождении, о поколениях предков и о прадедовской библиотеке. И о том, что вот он был прадед, он был и славен в битвах, и государь, и муж совета, и ученый, сравнивает его при этом с Мазарином, то есть с кардиналом Мазарини, который был первым министром Людовика XIV, будущего короля Солнца. Людовик XIV завершил строительство Лувра и затем построил свой дворец. Но это другая история. Лувр строился долго при многих королях, но культурным и художественным центром его сделал предшественник и учитель Мазарини, кардинал Ришелье. Он же основал Французскую академию. Это, казалось бы, пустая история, но не совсем. Дело в том, что число академиков ограничено. Следующий избирается на место выбывшего. Выбывают одни по завершении жизненного пути, никак иначе. Это пожизненное звание. Звание, должность, ну и многие прочие регалии. А пикантная ситуация возникла после Второй мировой войны, то есть не так давно, когда академиком был избран Деголь. Он еще не был президентом Пятой республики. Но он был главой сражающейся Франции и бесспорным лидером нации в какой-то период послевоенного времени. На чье же место он был избран? На место маршала Петена. По традиции новоизбранным посвящает речь памяти своих предшественников. И что было делать Деголь? Деголь посвятил свою речь кардиналу Ришелье. И это был бесспорный ход, потому что Ришелье основатель Академии. Но роскошь и богатство Академии придал имя кардинал Мазарини. Поэтому Кантемир упоминает его, потому что Кантемир-то ко всем этим событиям был почти на 300 лет ближе нас. И он это знал из уст от предков. Он этого не вычитал у Дюма, которого тогда еще и в проекте не было, а знал от родовых преданий. Какова же была судьба библиотеки Кантемира, которую он описывает вот в этих стихах? Он ее продал. Потому что, по-видимому, в условиях Петербурга ему не очень просто было ее содержать и прочее, прочее. Там он описывает некоторые мотивы. Какова же была стоимость этой библиотеки? Она равнялась 3 каретам и 6 кафтанам. Но те, кто помнят свое детство и 3 мушкетера, должны понимать, что карета – это как чемодан в 3 мушкетерах. Им надо было экипироваться, и им нужны были чемоданы. Но постепенно, по ходу процесса, выясняется, что чемоданы нужны были содержимым. А содержимым – это экипировка. Экипировка мушкетера, одежда, снаряжение, оружие и так далее. Пустой чемодан – это, так сказать, это даже Довлатова неинтересно. Значит, соответственно, карета и кафтаны. Это была стоимость библиотеки. Это по тем временам было много. Потому что Кантемир все-таки был худо-бедный господарь. И карета у него была царская. Дальше я не буду вам рассказывать, что я там еще нарыл. Вы это можете сделать самостоятельно, открыв национальный корпус русского языка, тем более, что они всегда просят на них ссылаться, всех, кто использует их материалы, просят ссылаться на них обязательно. Вот мы это делаем. Там много стихов, русских стихов о библиотеке, но там есть стихи, которые сразу, пожалуй, и не учтешь, хотя они абсолютно общеизвестны. В одном из этих общеизвестных стихов, принадлежащем Перу Марии Ивановны Цветаевой, слово «библиотека» не упоминается. Там книгохранилище другого рода. А библиотека – это книгохранилище, переводя на русский язык. Помните, разбросанным пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, да, моим стихам. Знаете, моим стихам написано так рано, что я не знал я. Так вот, это же книгохранилище, вот такие своеобразные библиотеки. Кому случалось побывать в них, они по-своему интересны. А другое, это стихотворение, которое мы все слышали, и не раз, поскольку оно поется в кинофильме «С легким паром». Это песня, если не ошибаюсь, Никитиных, на слова Беллы Ахмадулиной. Да? Помните? «Даруй мне тишь твоих библиотек». Да? Ах, одиночество, как только рак, круг, ну и так далее. я думаю, вспомнил. А есть стихи, которые туда не попали, хотя они тоже о библиотеке. Это, в частности, стихотворение Анинского. Тупые звуки вспышек газа. Помните?
Нет.
Над мертвой ясностью голов и скуки пыльная зараза от покидаемых столов. Этого к стыду нашему нету ни в одном издании. Это питерская публичка. И, как говорится, он не суа. Стыдно им. Этого никто не догадается. И там, среди зеленолицых, тоску привычки затая, читать на выцветших страницах постылый ребус бытия. Это публичная библиотека в Петербурге. Туда же не попадет одно из двух финальных стихотворений цикла «Армения», которые тоже посвящены разного рода библиотекам. Двум, да? Лазурь да глина, глина да лазурь. Да. Чего тебе еще? Скорее глаза защурь, как близорукий шах над перстнем бирюзовым, над книгой звонкий глин, ну, да? Над книгой. А дальше финальная, 12-я. Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо, в библиотеке авторов гончарных. Вот это дважды, насколько я могу судить, Осип Ильич в стихах упоминает книжное собрание разного рода. Есть строки, посвященные чтению в разговоре о Данте. Ну и, пожалуй, все. Это я к тому, что мы очень мало знаем про Мандельштама-читателя. Хотя вот то, что он пишет в «Шуме времени», книжный шкаф, да? Это ведь библиотека, частная библиотека. Нормально, да? И библиотеки были частными. Это ведь эти все собрания, они же, прости Господи, реквизит. Но не в том смысле, что они к чему-то принадлежали, а в том смысле, что они кому-то принадлежали. А для исторической библиотеки это было очень долго актуально, потому что отделом рукописей редких книг, прекрасным отделом, состоявшим, во всяком случае, поначалу, в основной части, из собрания, переданного таким великим российским археографом, палеографом, коллекционером Щепкина. Им руководила Марфа Вячеславовна Щепкина. И она была очень строга. Человек, который не так повернул страничку, мог быть уверен, что он больше никогда ничего в этом отделе не получит. И никто ему не поможет. Это было очень строго. Она относилась к этому как к своему, как к очень большой собственности. Именно это все основы. Нет, я сам не работал в отделе рукописи исторической. Но то, что я говорю, достоверно. Что же касается моего опыта, значит, мимо этого здания исторической библиотеки я первые 10 лет своей сознательной, то есть школьной жизни, проходил дважды, каждый день, а то и чаще, поскольку это была дорога в школу и домой. Я жил в Большом Тазгалинческом, а школа моя была в Колпачке. И ее всякие трансформации храма Петра и Павла, как... Ну, в общем, это грустный разговор, но бог с ним. И трансформации, связанные с библиотекой. Но здесь я тогда, естественно, не бывал. А бывал я в зале для детей и юношества. А вот зал исторической библиотеки для детей и юношества находился действительно в здании исторического музея. На самом верху. На самом верхнем этаже. А я не думаю, что вы помните, даже вы, Лёня, этого не знаете, наверное. Зал декабристов был на третьем этаже. И выходил окнами на Тверскую. И это был замечательный вид. Но вот оттуда, из детского зала, вид был еще лучше. И у него был обзор на разные стороны. Я никогда не уточнял, но кажется, та несчастная выставка Лермонтовская 41-го года, к столетию гибели, которой не суждено было открыть, готовилась именно там, наверху. Но я не уверен. Может быть, в зале декабристов. Но кажется, она должна была быть более... такой представительный. Это, наверное, можно выяснить, хотя не очень знаю, как. А зал был прекрасный. Вот детский зал Ленинки, он был очень уютный, очень сладный. Левый фильм из Большого дома, конечно. А здесь он был очень хорошо как-то сделан. Там были консультанты, там можно было спрашивать, ну и так далее. И как-то, ну, в общем, были свои прелести. Должен вам сказать, что с библиотеками вообще... было очень интересно. Ну, я думаю, что кто-то из вас еще помнит, что был такой обязательный учебник, который необходимо было проработать, если ты учился в ВУЗе, назывался «История КПСС». Ну, понятно, что это учебник после 1955 года. И, кроме того, понятно, что он имел разные редакции, и каждая новая отменяла предыдущую. Но уж точно вы не помните, что предыдущим предшественником этой истории КПСС был краткий курс истории ВКПБ. Вот он почти не менялся. Он был краткий, и это было введено в название. А вот про историю КПСС не было написано, что она краткая. Это был все утолщавшийся кирпичик в синих обложках. А где же полная? Ну, так, из общих соображений можно сказать, что полной не было нигде. И это неправда. Потому что полная была абсолютно общедоступна и только ждала, чтобы ее стали читать. Это были такие библиотеки. В Москве они были районными. Они назывались парткабинеты. Они были при каждом райкоме партии. В отличие от райкомов, в парткабинет вход был свободный. В райком партии, ну и так далее, вы могли войти свободно, предъявив что?
Билет.
Точно. Паспорта было недостаточно. Предъявление паспорта было достаточно, если был список с вашим именем. А партбилет, да, вот это вот такое правило сохранялось. Не то, чтобы я пользовался когда-нибудь или имел такую возможность, но я наблюдал, как это делали другие. А в парткабинет можно было прийти свободно. Где-то Надежда Яковлевна упоминает об этих тетечках из парткабинетов, которые только радовались, если кто-то приходил и спрашивал. И в каждом парткабинете, вот там наряду с полным собранием сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, причем иногда там удавалось увидеть на полке, вот в этом доступе, первое издание Ленинского собрания, которое, вообще говоря, было не очень... Оно было уже в мои времена не совсем политкорректно, потому что там в качестве близких соратников упоминались неупоминаемые люди. Ну, понятно, да? С кем был Ленин в разрыве, да? Ну, как бы в кино и в ходе литературы это не обозначалось. Но, кроме этого, было еще многотомное издание, которое называлось КПСС, ну, а до этого ВКПБ, в резолюциях съездов и конференций. И вот это была гораздо более полная история партии, гораздо более обширный курс, где полностью вычеркнуть неупоминаемые имена было невозможно. И поэтому там можно было познакомиться с их трудами и днями, так сказать. Это вот система библиотек. Нормальная система. Правая рука не очень знает, что делает левая. Все гораздо хуже. Вы представляете себе карту города Москвы. Вот нормальная географическая карта была не редкостью. Она была гостайной. Она была настолько гостайной, что когда решили, что смешно, в эпоху спутниковой съемки, когда можно разглядеть предмет метровой длины, смешно делать тайну из этого дела, но то, что это была тайна, это было очень серьезно, потому что, ну вот, 57-й год, фестиваль, приезжают иноземцы. Иноземцы привозят свои карты Москвы. И у них эти карты Москвы точные. А у нас точные карты кончаются 25-м годом, 1925-м годом. Они до 25-го года еще издавались и даже были такие настенного формата. А тут все. Но есть, был точнее, вот тут неподалеку, напротив политехнического, музей истории и реконструкции Москвы. Ну, сейчас там снова церковь, как и положено быть в этом здании. А сам музей, это музей Москвы, там, он на кольце около, ну, около парка культуры, знаете, в Привианских складах. в этом музее была библиотека. И читальный зал. Очень уютный. Очень тихий, спокойный, с хорошим освещением, с таким почти открытым доступом. И там можно было получить аэрофотосъемку. Лист за листом. Район за районом. Вот так вот просто. Ваш дом, ваша школа, историческая библиотека, переулок и прочее, прочее. Вот это вот замечательное устройство советской бюрократии. Это продолжалось в книгах. Ну, Господинович, понятно, не переиздавался там, до 62-го года вообще, ну и так далее. Там целая история, я не думаю, что у нас дойдет до этого времени, но да, вот в Ленинке получить Господиновича, это надо было с ними договориться как-то. Можно было. То есть книги не были сняты с полок. Издания не были уничтожены. Но доступ к ним был ограничен. А с Гумилевым, как, может быть, вы знаете, история была другая. Гумилева не получить, ни то, ни сё, это даже прижизненные издания. При том, что там, какое-то издание было, что «Шатер», кажется, был издан после гибели Николая Степановича. Еще что-то. То есть уже в советское время. Но все равно, после постановления ЦК 25-го года, это все сложнее. Хотя мы сейчас не очень отдаем себе отчет. Но однажды я, перечитывая о поэзии, подумал, а это ведь 28-й год. Ничего. Ни скандала, ни шума, ни каких-нибудь серьезных претензий. Нормально, да? Вот все, что написано Осипом Ильичем в книжке, в статье «Маленькая книга» о поэзии, издано в 28-м году. За 2 года до Великого Перелома. Значит, как вы знаете, в бывшем дворянском собрании находится Дом Союзов. Каких? Профессиональных. Но когда он формировался, то этой аббревиатуры ВЦС еще не было. Там есть библиотека с читальней. Замечательные фонды. И там в легком доступе, через полчаса после того, как вы попросили, вы получаете прижизненное издание Мандельштама. Вы получаете все ранние издания Пастернака. Ну и так далее, по списку. Никогда не пробовал так попросить Гумилева. Ну, как-то в голову не приходило. Но, возможно, то... вот такие дела. Значит, 13-й год. 13-м годом справедливо заканчивается не только петербургский период. Кстати говоря, это желательно иметь в виду, потому что вот Владимир Николаевич ввел это замечательное понятие «петербургский текст». И оно пошло. Одесский текст, воронежский текст. Я однажды с Владимиром Николаевичем стал говорить про московский текст, и он очень рассердился. Ну, не то, что мы рассердились, но рассердился сильно. И тогда я вчитался и понял, что он имел в виду нечто совершенно определенное и строго ограниченное. У него речь шла о петербургском тексте русской литературы. Это локальное во времени и пространстве совершенно особое культурное явление. Там, конечно, туда подверстываются многие писатели, не родившиеся в Петербурге, как Лермонтов, как Пушкин, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но именно в этом дело. Это петербургский текст. И Достоевский принадлежит к петербургскому тексту. И вот тут там принадлежит к петербургскому тексту. До определенного периода. И Ахматова принадлежит к петербургскому тексту. Но она это иногда педалировала, а Осип Ильич не очень. Вот такие дела, и мы это не очень, ярко ощущаем. Все называют, кто называет книжку стихов Анны Андреевны, Анна Домини. И все. А какой? Возникает затруднение. Затруднение возникает потому, что у Анны Андреевны в соответствии с названием книги дата передается латиницей. И поэтому передавать ее обычным нашим гражданским цифровым способом неадекватно, неправильно, не цитатно, как говорил Анна Андреевна. А так сложно. Это сложность не только для автора, уж автор бы как-нибудь пересилил, но это сложность для издания. Там надо очень внимательно вычитывать. Внимательно вычитывать – это такая непростая штука. Вот я сейчас перечитываю работу Шкловского. Вы знаете, конечно, что у Шкловского отстранение от слова не сторонний, а странный. И задумано с двумя «н». Но они поленились, наборщики. И это не редкая история. Вот как быть с наборщиками в Анна Домини. Это же нам им надо шрифт поменять, это же не просто так. Потому что этой пятерки в кириллическом шрифте нету. Это даже на компьютере надо поменять. Значит, это Анна Домини 1921. Ну, понятно это, да? Год смерти Блока, гибели Гумилева. Но это уже был другой век. Это уже была другая эпоха. Но вот плохая не досталась доля, как писал Михаил Ильич. Много пришлось на эту ихнюю долю. Поэтому когда мы возвращали, а мы ведь это делали, их имена и их произведения, мы наталкивались на колоссальное сопротивление. Отсюда такая простая вещь. Мы очень много потеряли, в смысле информационном. Вот мы с вами, здесь сидящие, мы, как говорят в кино, уходящая натура. Ну, там, про меня это понятно по возрасту, но и те, кто из вас значительно моложе, в том же положении находятся. Потому что происходит перемена эпохи, перемена декораций. Мы уходим от книги к цифре. Если уж у нас торжество цифровой экономики, цифровой экономики. Понимаете, да? Это не та экономика, где все очень добросовестно считают, а та экономика, где пользуются компьютером. Дело плохое. Один мой приятель, вот тоже живший в некотором смысле в синей исторической библиотеке, он работал с полупроводниками, и в конце 50-х годов он говорил, что вот эта полупроводниковая техника, а уже были первые компьютеры, ламповые, ну, вы представляете, да? Компьютер-дом сначала, потом компьютер-квартира, потом компьютер-квартира, ну и что будет компьютер персональный. У каждого будет компьютер. А мы ведь знаем про времена, когда пишущая машинка была не у каждого. Мы знаем про времена, когда все пишущие машинки надо было сдать под страхом судебного наказания. И порой очень сурового. Мы знаем, что в учреждениях перед праздниками пишущие машинки изымались и опечатывались. Но потом появилась более совершенная множительная техника, и уже про пишущие машинки речи не было. И первоначально не было слова «машинистка», а было слово «машинист». Это мужчина, который печатал на пишущей машинке. А машинистка – это была ремингтонистка. Зрячие пальцы ремингтонистки, помните, да? Ну, в общем, это все так. Вот, значит, меняется. Совершенно в этом смысле особую роль приобретают библиотеки и люди, связанные с хранением книги. Они приобретают роль хранителей. С Вячеславом Всеволодовичем была прелестная история, она описана в каком-то мемуаре. Там какой-то он семинар вел, и приходит он в понедельник на этот семинар и говорит, как говорил иногда Анна Андреевна, провел ночь с детективом. Но он-то сказал «провел», а она древне говорила «провела», это звучало более пикантно. И дамы, в основном на этом семинаре присутствовавшие, какой, расскажите. И недовольный сноб автор мемуара пишет, что, не помню кто-то, что Кома вместо того, чтобы проводить семинар, стал рассказывать прочитанный детектив. Этот детектив был имя Розы. Умберто Эко, покинувший нас не так давно, тогда был в новинку. И имя Розы было только-только, не знаю. И этот сноб напрасно позволяет себе сарказм. Изложить содержание этого романа. Это вполне хорошая тема для высоколобого семинара. Так что вот такие вещи ждут библиотеки и книгохранителей, и такие вещи им предстоят. А то, что мы не знаем, не помним, не записываем, теряем, это, ну, неизбежно. И даже я бы не стал как-то оценивать следствия. Но вот они такие, например, следствия. Вот я еще помню рассказ Надежды Яковлевны, значит, это Киев, 19-й год, там надо пойти поесть, денег нету. Вот, значит, сочиняет какой-то стишок, ну вот, плакатный. Заходит в киевский Ростов и выходит с гонораром. Я этот стишок знал. Четверостишие. Я сейчас его уже не помню целиком. Я его записывать никогда не стану. Надежда Яковлевна не записывала. Зачем я буду записывать? Ну, вот. А дальше уже и некому будет сказать про это некому. Ну, стишок, которому была написана соответствующая там окна ростовская, не знаю что, листовка. Таких вещей довольно много. Ну вот, например, в одном из последних интервью Эмма Григорьевна Герштейн говорит вещь для меня совершенно новую и неожиданную, что, оказывается, был зарубежный туризм до 28 года. Кто про это знал? Я не вижу основания не верить. Но у меня такой информации никогда не было. В этом интервью Эмма Григорьевна говорит, что вот нехорошо говорить, я слышал от того-то, слышал от того-то, надо точно указывать, от кого, на какой странице. Хотелось бы, чтобы она бы указала, а где сведения о зарубежном туризме с 1928 года. Но она этого не делала. Ну, ее право. Значит, расскажу такую же безответственную штуку про Эмму Григорьевну. Источника не назову, он захочет, сам за себя скажет и подпишется. А поскольку это все такое конспирологическое, то сложно. Вы, наверное, слышали про так называемую Кембриджскую пятерку, или там Оксфордскую, про этих шпионов, да? Из которых главным был Ким Филби. Пятеро их должно быть. Из них трое сбежали успешно, а двое остались и не подвергались судебному преследованию. Причем про четверых, которые работали в системе разведывательной службы Ее Величества, известно точно. А про пятого, Блайтона, кажется, точно неизвестно. И Ким Филби писал и говорил в интервью, что это журналисты выдумали. Не было никакой Кембриджской пятерки. никак мы не были связаны между собой. Мы встречались там иногда, но были очень мало знакомы. И почему Кембриджская, почему не Оксфордская? Есть другой пятый кандидат. Ну вот, согласно версии автора, который я называю не стану. Это не больше, не меньше, как Людвиг Витгенштейн. Ну, казалось, с какой стати, да? Философ, великий математик, логик и так далее, и так далее. Левый. Оксфордец, то есть он, конечно, венский ученый, но после войны он жил в Оксфорде. А им ведь не шпион нужен не обязательно тот, который добывает сведения. Вот ты добыл сведения, и что ты с ними будешь делать? Их же надо передать. То есть связники порой гораздо важнее добытчиков. Их труднее. В чем была особенность этих шпионов? Они были, как там говорят, инициативники. То есть они активно, они были убежденные. Я помню, как-то мы с Бродским, его эта тема интересовала себя. Почему? Почему? С какой стати? Мы не очень понимаем, что значит Ким. Ким – это название романа Киплинга. Это один из самых читаемых детьми и юношами киплинговских романов. Это история мальчика, который там сын, это все в Индии происходит и в Пакистане, он сын ирландского солдата, там, который бросил свою местную возлюбленную, а и дальше его воспитывают белые люди и делают из него идеального ребенка-разведчика, который там какой-то афганской, пакистанской интриге, значит, доставляет массу неприятностей русским. Друзья мои, вот у нас в России такая была традиционная поговорка «англичанка гадит». В Англии примерно так относились к России. Но только пропорционально экономическому и финансовому весу для нас Англия значила больше, чем Россия для них. Но порою, да, настолько, что там Россия никогда не вторгалась с военными целями в Великобританию. А тут была Крымская война. Это была война с Россией. Ну, не в этом дело. И вот этого Филби, его отец, который был видным деятелем колониальной администрации, а потом видным чиновником форин-офиса, связанным с разведывательными интересами, он назвал, дал ему детское прозвище, вот как у Вячеслава Силовича было Кома, да? Так у этого Филби, это не было его имени, было прозвище Ким. И все, кто знал, его так называли, и он откликался. То есть у этого всего, и представьте, вот такой молодой человек, которого все зовут Ким, сын такого папы, такой мамы, идет в разведку и в МИД. Какая у него карьера открывается. А он хочет более справедливого устройства общества. И образец этого устройства он видит. А проблема такая, что это очень интересно. Значит, сохранилось письмо Парнаха Косипу Ильичу. Письмо 15 или 16, сейчас не помню, оно сгорелось. Парнах из-за границы пишет Косипу Ильичу в Петербург. И вот это их жизнь во время войны. Их интересы, где там бывал Парнах, с кем он встречался, какие у него знакомые в Петербурге, и он рекомендует Осипу Ильичу к ним пойти и так далее, и так далее. Между ними действительно были вполне дружеские отношения. Но это отдельная история, она тоже очень интересная, но она, к счастью, описана. Письмо, кстати, не изданное. Издавать его, ну, это не письмо Осипа Ильича, а письмо Парнаха, издавать его в некотором смысле бессмысленно, потому что без комментария оно непонятно, а как прокомментировать, кто эти персонажи, в каких отношениях они находятся с корреспондентами, я не знаю, насколько возможно восстановить. Ну, может быть. Нет, я вполне склонен признать, что кто-то это может сделать несравненно лучше. Короче говоря, не сразу поверили этому Филби, когда он пытался предложить свои услуги, ну, советским дипломатам, про которых он знал, что они советские разведчики. А они полагали, что это большой секрет. Ну, короче говоря, как-то он барьер преодолел и согласились от него принимать информацию, но надо понимать и другую сторону. Советские разведчики могли полагать его провокатором, который собирается кормить русских дезинформацией. Это вот такое сложное положение Сталина в 1939-1940 году. Верите вы или не верите? Или это провокация англичан? Понимаете, ликвидация советской военной верхушки практически тотальная была вызвана не хитрой провокацией Абвера и так далее. Существует такая версия и такая информация, есть известно там, через кого и как, и как, и как, и как. Все было гораздо хуже. Хуже было потому, что военные были недовольны. И это до 1939 года, естественно, они были недовольны. Они были недовольны, начиная с 1930 года. Их не устраивала вот эта новая политика. Политика индустриализации, так как ее проводил Сталин, военных не устраивала. В дальнем прицеле, в дальней перспективе они должны были в результате получить более совершенное вооружение. Ну и еще много всякого такого. Но до этой перспективы надо было дожить. А до тех пор они получают недовольных, недокормленных, голодных новобранцев. Плохо обучаемых, плохо переносящих тяготы военной службы и недовольных. И они этим недовольны. Это было реальное выражение недовольства. И террор против высшего эшелона военного руководства имел целью это подавить в зародыши. А, ну, да, вот там менеджер не менеджер, но политтехнолог он был выдающийся, судя по результатам. Вот это он и сделал, и полагал, что он имеет время для того, чтобы вырастить новую. Ну, в конце концов, он успел, но вряд ли он рассчитывал, что он, эту, что он на это положит, кроме всего прочего, там, по минимуму 20 миллионов жизней и изменит демографическую ситуацию еще на 100 лет. На это он не рассчитывал. Ну, он был не менеджер, а политтехнолог и не прогнозист. А власть сохранил. Так же точно вот вся эта история с постановлением о звезде и Ленинграде. Это как в записных книжках Ильфа. Заяц думал там, Ильф, заметки с танковых манёвров, на которые он попал в 32-м что ли, году, или 31-м. Заяц думал, речь идет о танковой атаке, что атака направлена против него. Вот они, бедные, думали, что постановление направлено против них. В действительности постановление было прелюдией и успешным к разыгравшемуся вскоре после него ленинградскому делу. Это же не шутка. Знаете, как в этой присказке, погиб не только князь Трубецкой, но и все его знакомые, и знакомые знакомых его, и даже люди с ним вовсе не там. Значит, не только Кузнецов, не только те, кто был под ним, но и все, кто когда-нибудь проходил через аппарат ленинградского обкома и горкома. Это примерно 2000 партийцев в разных местах страны, в разных парторганизациях. И это за ними шла охота. Поэтому, когда до Сталина дошло, что в этих в результате постановлений лишили пенсии Зощенко, распорядился, чтобы это безобразие изменили, потому что это не имелось в виду. Никто из поименованных постановлений и связанных с ним не подвергался никаким репрессиям. Понимаете, да? Это не космополиты, с которыми совсем по-другому, там, с расстрелом еврейского комитета и так далее. Нет. Это была прелюдия. И если вы перечитаете постановление, то вы увидите, что, во-первых, оно готовилось в спешке. Там неправильные цитаты, это, то есть их торопили. Во-вторых, там через каждый абзац идет ленинградская партийная организация. Ленинградская, друзья мои, значит, о журналах звездали, о журналах. Нет, не литературная политика. Ну и, конечно, там одернуть людей, распоясавшихся за время войны, а это мы сейчас этого совершенно не представляем. А послевоенное время страна наводнена оружием. Понимаете, да? Все вернулись с фронта. И каждый что-то привез. Это же естественно. А там у нас есть фильм «Холодные лета 53-го» про Бериевскую амнистию, да? Но у нас совершенно нету почти литературы, а уж кинематографии тем более, про разгул преступности послевоенной. Только место встречи. Вот первый раз, где об этом говорится, внятно, да? Эра милосердия Вальтера, да? А в Москве в 47-м году был введен комендантский час. Это было расписано в газетах. Были вооружены рабочие отряды. А в объявлении о комендантском часе было сказано, что предъявляют документы, там то все пятое, десятое, группа более 2 человек должна была по приказу патруля остановиться и подготовить к проверке документы. Если они этого не делали, разрешалось без предупреждения в них стрелять. Вот так вот. Мы это знаем. Мы это помним. А вы все знаете, что Москва была прифронтовым городом. Ну, там паника, 16 октября, и так далее. Осадное положение. Осадное положение было введено распоряжением ГКУ. Как это оборудование? Отменено. А не было. Приказа об отмене осадного положения в Москве не было. Осадное положение отменялось по факту. Каждый факт, конечно, сопровождался приказом ГКО. Но это были отдельные факты. Возвращение из эвакуации такого-то министерства, такого-то вуза, такого-то предприятия, такого-то учреждения. Вот такие отдельные приказы. Салют, казалось бы, да? Какое осадное положение и салют. Но оно не отменено все равно. То есть суммарного решения. Ну, такие вот дела. Так что неудивительно, что мы не знаем читателям, каких библиотек был Осип Ильич. Вот кроме материала, который не так давно открыл и обнародовал Павел Маркович, это материал, связанный с публичкой, где собраны его прошения о читательском доступе, а также о приеме на службу в 16-й год после смерти Флоры Осиповны. Он просит принять его на службу. Мы не знаем, кстати, какой был ответ.
Ну, мы знаем, что он не служил.
Неизвестно, это как санитарным поездом. Вот то, что пишет Каблуков, ну вот как, вот, ну, вот сколько-то послужил, а потом перестал. Может быть и такая штука. Просто не знаю. Но, понимаете, это все такие дела, как Александр Григорьевич выражается, ну, немножко про другое, мотивы нетворческого характера. Ну, не связаны непосредственно. Хотя, Бог его знает. Вот мотивы не творчества, а мотивы творческого характера. Вот вы дискутируете с Моревым относительно там 1934 года, допросов и так далее, и так далее, и так далее. Значит, там Бездряков или как его там, этот кратковременный сокамерник.
Мяздриков,
наоборот, да. Кратковременный сокамерник на Лубянке. А дальше, вот Ира пишет, невозможно оценивать поведение Мандельштама на допросах. Конечно, в каком состоянии он был. Понимаете, да? Но мы знаем, то есть я слышу, во всяком случае, непосредственно, Лев Николаевич Гумилев, которому после второго ареста, не того, где его освободили на следующий день, а того, который кончился в лагере и так далее, вернувшись, ему вменялось чтение стихотворения. Ему вменялось это. Потому что у него был соответствующий донос. И он единственный, кто привлекался в связи с этим стихотворением. Но, как видите, не в 1934 году. А больше никому из названных Осипом Ильичем слушателей никогда никаких претензий по этому поводу не предъявляли. Ну, почему? Как? Это трудно сказать, но я думаю, что Морев прав в том отношении, что здесь вот иногда возникает, и вот в Лондоне эта тема возникала. А как реагировал Сталин? Да, скорее всего, никак. Скорее всего, ему не доложили. Это же такой очень интересный вопрос. Мы знаем о совершенно исключительном отношении Сталина к Пастернаку. И в частности, в литературке, когда соболезнования по поводу гибели Аллилуевой, Пастернаку дали место для индивидуального подписного соболезнования. Дальше я не помню сейчас, кто. Галушкин. Кто-то говорил, что литературная газета не входила в список газет, которые ежеутренне клали на стол Сталина. Ну, во-первых, литературная газета не выходила ежеутренне. Во-вторых, речь не идет об этом. Речь идет об особом совершенно случае, об особом номере. То есть, конечно, может быть, ему и не положили на стол, но что доложить ему, что Пастернак ему лично, это большая история. Они должны были на такую публикацию получить очень высокую санкцию. Ну вот как это представить, да? Так и тут. Может быть, в обратной совершенно ситуации он не знал. Но Евгений Борисович говорил мне, я думаю, что где-то это писал, что вот эти пастернаковские стихи, там, поступок ростом с жар с шар земной, написаны Борисом Леонидовичем по настоятельной просьбе Бухарина. То есть Бухарин, хорошо видя и будучи очень умным человеком, находившимся в положении абсолютно безвыходном, он же ведь не Виктор Серж, он же к дядюшке не может уехать, ему деваться некуда. У него, ну и так далее. Это... Заботьтесь о нем. Вот так вот. Значит, а до этого, и это пишет сам Борис Леонидович в одной из «В людях и положениях», как, не помню, что там. Я был благодарен ему за то, личным письмом благодарил его за то, что он отказался от намерения, ну или как-то там иначе сформулировано, выдать меня на пост первого поэта. Ну и правда, 34-й год и так далее, был такой план, и действительно Пастернак уклонился. Существует его письмо родителям, где он, не описывая детально, рассказывает, от чего он, от каких жизненных благ он уклонился, и что бы он потерял, если бы он этого не сделал. Он потерял бы возможность работать, возможность творчества. А у него уже роман был на руках, потому что замысел романа, ну, название «Юрятин», оно более раннее, чем фамилия Живаго в пастернаковском творчестве. То есть замысел романа – это 20-е годы. И ведь он же пишет Осипу Ильичу по прочтении «Шума времени». Это же он ему пишет готовый роман. Почему вы не пишете дальше? Это готовый роман. А, так что у него были. А Сталин знал. И поэтому для Пастернака все это безобразие 1958 года, для него, пережившего такое дело, имевшего собеседником вот того человека, вот это все, да, значит, безумие свиноподобных рож, как он выразился, да, про эти рожи, это было дико. Ну, это ощущение столетней дистанции, оно на самом деле именно Пастернаком было сформулировано. Помните, да? Столетие с лишним вчера носило прежнее в соблазне. Значит, это он перекликается с пушкинскими станциями. Станция – это 1826 год. А это 30-й, соответственно, у Пастернака, 930-й. А тут я слышу по радио. Они рассуждают о математике и об искусстве. И говорят, что 100 лет назад сделана формулировка, высказана, поверить алгебру и гармонию. Да, про их алгебру и гармонию я говорить не буду. А вот насчет 100 лет, это у нас все-таки 2020 год на днях. А алгебру и гармонию он поверял, если не ошибаюсь, в 1830. Это у них так время течет.
Очень много.
Туда 70, сюда 70, подумаешь. Ничего страшного, да? А если 90, тоже ничего страшного. Ну, 200, ну какая вам разница, да? Вот математикой искусство поверять, это да. А такая нормальная необязательность. Значит, Витгенштейн пятый в Оксфордской пятерке. И он был в Москве. Он был в Москве. Реально. И он никогда не подозревался, не привлекался. Ну и двое из пятерки подозревались, но не привлекались. И у него в Москве была приятельница Герштейн. Я говорю моему собеседнику: так вы пойдите, спросите ее. Ну да, говорит, я боюсь. Эмма Григорьевна не ездила в загранпоездки ни в Австрию, ни в Германию, ни в Англию. Эмма Григорьевна не училась ни в Австрии, ни в Германии. И если она и была знакома с Людвигом Витгенштейном, когда он приезжал в Москву, то это было новенькое знакомство. Но была дама по фамилии Герштейн, и мой собеседник тогда об этом не знал. Я тоже тогда об этом не знал. Но сейчас-то я знаю. Которая училась в Германии и в Австрии. Тогда же, когда там учился Витгенштейн. И была в Москве, когда Витгенштейн приезжал в Москву. Но вот про нее я точно знаю, если с Эммой Григорьевной знаком не был, то с этой дамой я был знаком, она бы не стала ничего говорить, даже если ее очень уговаривать. У нас были, в общем, неплохие отношения с этой дамой, но я бы не рискнул ее расспрашивать про Витгенштейна, а уж тем более про пятого из Оксфордской пятерки. Но, понимаете, вот, оказывается, была дама Герштейн, учившаяся в Германии и в Австрии, которая могла быть знакома с Витгенштейном и, скорее всего, была знакома с ним, потому что она была не чужда философии. Но это не Эмма Григорьевна. И таких вещей совсем немало. Я помню, каким неожиданным открытием были для меня внутренние рецензии, вступительные статьи к переводным изданиям Госпеглича. Это же так все происходило на наших глазах, это же не сразу все. И это, кстати, вот два таких моих мандельштамовеческих опыта, связанных с историчкой. А в 60 примерно, в 4-5 примерно году, Гарик Суперфин, зашедший в гости к моим родителям, где я тогда жил, увидел у меня на столе книжку стихов 28-го года, которую мне дал почитать сосед. Ну, так мне везло. Мне дважды в жизни давали читать книжку 28-го года, не спрашивая, когда я ее верну. Возвращал, честно скажу. Возвращал. Первый раз, правда, переписал полностью. А за ночь на дежурстве. Ну, неважно. И он, листая ее, обнаружил там газетную вырезку. Я ее видел, эту газетную вырезку. Это была статья Яхонтер. Я говорю, эта статья утрачена. Ее нету в изданиях, она не перепечатана и неизвестна. И я, да, а выходных данных газеты нету. Но какие-то там следы остались. И по этим следам, зная примерно время публикации, я пошел в историчку. Не нужно было ехать в уже переехавший книжный зал Ленинки. Это было здесь, под боком. И все нашел. Нашел, мы ее напечатали в Russian Literature, с Юрой Лениным. Сделали такой. Ну, нет. Ну, в общем, она пошла, пришла на надлежащее место. А второе, Надежда Яковлевна попросила меня найти вот эту страшную статью, где про путешествие в Армению. Статья называется «Тени старого Петербурга», и она посвящена трем писателям. Виктору Батюшковскому, Заболоцкому и Васильевичу. Что там они со Шкловского требуют, я сейчас его не помню. Заболоцкую, естественно, «Торжество землетрясения». А с Васильевича «Путешествие в Армению». У Надежды Яковлевны, и она об этом пишет, осталось воспоминание, впечатление, что там его бронят как автора лакейской прозы. Статьи этого нет. А хуже того, там все наоборот. Так писали посетители там, ресторанов и так далее. То есть проза не лакейская, а наоборот буржуазная. Но это еще со времен статьи Тарасенкова в «Энциклопедии». Там же все было распределено. Гумилев был у нас певец русского империализма. Был бы он жив, он мог бы гордиться, потому что это Киплинг называли певцом британского империализма. А Киплинг был некоторым в смысле на уровне первого европейского поэта, один из первых нобелевских лауреатов. А Мандельштам, он идет по мелкой буржуазии, а Анна Андреевна по дворянству. Вот такие дела. И поэтому, ну вот, какой там род Горенко, что это за князья и графы. Но, а все постепенно, и вот Анна Андреевна становится Анной всея Руси, хранительницей вот таких традиций. Вот это вот и есть уходящая натура. Так вот, однажды, сколько-то времени назад, Олег, вернувшись из Воронежа, сказал, Олег Липанов, что ему там сообщили, что в архиве радиокомитета есть еще несколько радиопьес мандельштамовских. Потом оказалось, что вот то ли их нету, то ли потерялись, вот как-то так. А те, кто был в Варшаве, может быть, помнят, как коллега Кацис рассказывал о предполагаемом журнальном, газетном творчестве Мандельштама времен частых поездок в Киев и Харьков. И это очень правдоподобно, но концов не найдешь. Это должен быть довольно обширный массив не очень крупноформатных текстов, но любопытных очень. Друзья мои, у нас нету трудов и дней Мандельштама. Потому что то, что есть, это лишь, там не первый, это уже не первый очерк, но третий очерк, насколько мне известно. Третий попытка. И надо добрым словом вспомнить Станислава Стефановича Лесневского. благодаря которому мы имеем этот четырехтомник последний, самый солидный, ну, если не считать того, что сделали Олег и Амель. Это тоже интересное издание. Но вот, понимаете, красивые издания, очень хорошо, все замечательно, там библиография и прочее. Но они же не ссылаются на то, что сделано было Павлом Марковичем в первых трех томах четырехтомника Голубова. А это же была первая попытка хронологического представления мандельштамовского творчества. И я помню, как мы в Лондоне обсуждали это с Михаилом Леоновичем. Я был против, а он говорил, нет, это надо сделать, это очень хороший план. Замысел хороший. Сделали. Хорошо. Но вот академическая традиция утрачивается. Изложение опыта предшественников прямых перестает быть обязательным. А с одной стороны, диссернет, это совершенно правильная и совершенно идиотская, поскольку компьютерная затея. Потому что, с одной стороны, конечно, это препятствие к плагиату. А с другой стороны, а попробуйте провести через диссернет собственную работу по теме, готовящейся вами к защите докторской диссертации. Вы же не можете при этом не излагать того, что вы уже излагали по этой теме. А ладно, это немедленно. А машина указывает, она же машина, она же дура. Понимаете, это, ну вот, конечно, там Поспелов покойный это ввел, но к чести надо сказать, что это не он придумал. А интеллект, да? Интеллект, компьютерный интеллект. Какой интеллект? Сеть. Ничего более. Никакого интеллекта в человеческом смысле слова за этим не кроется. Он во многих отношениях превосходит наши возможности, но он ни в каком отношении не интеллект. Понимаете? Поэтому интеллектуальные системы, они не интеллектуальные. Это нормальные сетевые системы, которые требуют, которые уже сейчас реальны, но требуют оснащения и очень дороги. Очень дороги. Ну, может быть, это будет раньше, дальше по-другому. Вот таких и прочих вещей мы не знаем. Может быть, со временем узнаем. Но, как бы сказать, очень бы важно понять, от чего мы не знаем. Потому что если мы знаем, что мы этого не знаем, то мы, может быть, будем пытаться узнать. Или, во всяком случае, решать будем, а хотим мы это узнать или не хотим. Но если мы этого не обсуждаем, если мы про это не говорим, не упоминаем, как читатели Мандельштама, то мы и не знаем. И в частности, ну, за что я особенно благодарен Лесневскому, ну, с 60-го примерно года меня очень интересовать стала зарубежная судьба Мандельштама. Это ведь какие были опасения у Надежды Яковлевны? Чего она боялась? Она боялась прежде всего, и у нее субъективно были основания, потому что куда делись рудаковские материалы, она не знала, да и мы сейчас не знаем. Мы этого не знаем совсем. А желательно было бы выяснить. Она боялась кражи. воровство. Потому что было, по крайней мере, два на ее глазах случая наглого воровства. Поэт Журавлев, которого никто не помнит, никто не знает, публикует чуть ли не в Литгазете, как свое, свеженькое, нет, не свеженькое, стихотворение. Перед весной бывают дни такие, ну и так далее. Да? И легкости своей стыди девица тела, и дома своего не узнаешь, и песню ту, что раньше надоела, как новую с волнением поешь. Гендер автора грамматически не маркирован тут. Скандал поднялся немедленно. Это уже был какой-то 50-й год. А он оправдывается. А я, говорит, смотрел свои старые записные книжки, нашел его. Не помнил, что публиковал. Посмотрел, нет, не печатал. Очень понравилось. Понимаете, да? Вот с Осипидовичем было гораздо хуже. Печатается сборник стихов поэтов, погибших на войне. Имена на поверке. Стихи бедного Севы Багрицкого. Щегол. Надежда Яковлевна пишет письмо в литературку, его публикуют. Надежда Яковлевна говорит, я ей говорила, ты покажи мне, что ты собираешься публиковать Севина. У него могут быть в блокнотах осенние стихи. Та пишет извинения в литературке. А там очередной, там, 5 лет проходит, снова имена на поверке. И снова. То есть, насколько я видел, в издание, а его издали, Севу Багрицкого, это не попало. А в именах на поверке это остается. Видимо, составители себя не затрудняют ревизии. Но мама ни при чем, она этим не занималась. Там известно, кто этим занимался, и мы пытались как-то довести, но ничего, толку не получилось. Это одно. А второе, это то, что Николай Иванович присвоит себе архив. А, понимаете, Николай Иванович моложе Надежды Яковлевны и пережил ее более чем на 10 лет. И Николай Иванович не раз случалось становиться наследником подобных сокровищ. Это второе, чего она боялась, и третье, чего она боялась. Она боялась, что заберут и уничтожит. И это было. Стихи, отобранные при последнем аресте, пропали совершенно. И до сих пор нигде не всплыли. Сколько уж лет прошло, да? Могли бы наследнички, если бы это прилипло к чьим-то рукам. Не всплывают. А Николай Иванович, конечно, этим распоряжался как своим. И вот там они напечатали в этом стенфордском Мандельштам, читатель Мандельштама, записку Надежды Яковлевны о мандельштамовском чтении, о составе, так сказать, о книгах. Ну, я это пересказывать не буду. Это вы можете поискать, прочесть, это есть и в сети тоже. Значит, Николай Иванович этим архивом распоряжался как собственностью. Ну, там есть вопрос, кто обрезал странички, там, ножницами канцелярскими это делалось или маникюрными, это пожалуйста. Но кто писал Н и Х, подписывая пометы, там, первый вариант, там, Беловик, да, все. Он писал на автографах. Ну, ему это удобно. Правильно, да? Не с копиями же ему работать. Он копии тоже сделал. Но работать удобнее с оригиналами. Он их перегруппировал. И сейчас вернуть, вот в Принстоне они, да, можно поехать, посмотреть, можно, ну, всяко можно, в сети это все есть. А каков был первоначальный-то состав? Тетрадок, да, и так далее, да? Если бы это было в архивохранилище, кто бы ему дал такое? Так что он, конечно, к этому относился как к своему. И вот этот мемуар на Междуякове, он на обложке приписал Иуда. Так он оценивал ее позицию уже конца 60-х годов. Но Эмма Григорьевна как бы и Захарьевна поссорилась с Надеждой Яковлевной, но ее он награждал не менее лестными эпитетами. Вот я их воспроизводить не стану, но можете мне поверить. Это все такая грустная история. Мы это вообще в таком мягком виде наблюдали на похоронах Бродского. Три нобелевских лауреата. Да? Они все в Америке. И представляете, какой-то мощный литературно-организационный кулак. Не было организационной задачи, там, кафедра, программа, издание, с которой бы они не справились. Бродский умер, похоронили, все. Они разъехались. Каким-то волшебным образом Иосиф умел это делать. У него действительно было очень большое обаяние. И я его вспоминаю сегодня не случайно, по той простой причине, что в своем некрологе, написанном после смерти Надежды Яковлевны, по-английски опубликованном потом, с авторизованным переводом на русский, ну, это известная история, он вспоминает, как он был у нее, как он, и там такой зрительный образ, очень красивый. А недавно мы вспоминали его рождественский романс. Это первое стихотворение из его рождественской серии. Постепенно он почти на каждое Рождество писал стихи. Но в этом стихотворении, собственно, Рождества никакого нет. Ни младенец, ни мать, ни Иосиф, никто. Есть только одно, и это очень интересно. Это рождественский романс и его автор Иосиф. Но это очень тонко. Значит, Бродский свою, так сказать, зарубежную карьеру, ну, ему сделали, не будем там вспоминать лишний раз, какую карьеру делают нашему Рыжему, не будем забывать, не будем лишний раз вспоминать про Фриду Абрамову, к которой Бродский очень хорошо относился и держал ее фотографию перед собой, но очень не любил, когда ему об этом напоминали и когда его об этом спрашивали. Ну, такой был характер у человека. Все для Бродского сделала Эрендея и Карл Профер. Это известно, это описано, есть книжечка самой Эрендея, очень хорошая, правильная книжечка. Но Эрендею Бродскому послала Надежда Яковлевна. Перед своей первой поездкой в Ленинград Эрендея зашла с ней повидаться, и узнав, что она едет в Ленинград, Надежда Яковлевна ей сказала: вот, а там есть такой замечательный поэт. И дала телефон. И Эрендея позвонила. Вот с этого началась остановка. Вот все эти арлицевские книжки Бродского. Ну, много чего еще могу рассказывать, но боюсь, что больше время полностью. Да, полностью.
Ну, в общем, мне совершенно так, настолько не хотелось вас перебивать, что Бог с ним, с этим вышедшим или не вышедшим временем. Но
кто, вот, прошу прощения, кто для кого существенно, сегодня 70 лет Коле Седокову.
Кому?
Седокову.
А что касается первого более или менее публичного, ну, празднования, нельзя сказать, вот первого случая, когда более или менее публично отмечался 27 декабря, то это было в 63 году. Надежда Яковлевна была в Пскове. Симон Маркиш, да? Они очень дружили. Василий Ильич был знаком с его родителями, и Надежда Яковлевна, соответственно, тоже. И она к нему очень хорошо относилась. И в последние годы, когда он увлекся иудаизмом, стал его называть Симка Сторы, имея в виду каламбур с таким замечательным, веселым иудейским праздником Симха Сторы. Позвал Кому Иванова и Витю Хинкиса, и они втроем поехали к Надежде Яковлевне в Псков. Это была 25-летняя годовщина гибели. Она маркирована тем, что есть письмо Анны Андреевны по этому поводу, посланное ею Надежде Яковлевне. А Анна Андреевна письма писала очень трудно, по разным причинам. Вот. Так что у этого своя традиция. Простите.
Ничего. Но, тем не менее, я хотел бы спросить аудиторию, какие возникли вопросы к Кирилловичу.
Конечно.
Доклад был много шире, чем заявленная тема.
Да. А судьба Харджиевского архива какова? Вот то, что вы говорили, что вот он распоряжался как своим, вот то, что у него было. Где эти все документы?
Все то, чем он распоряжался как своим, да. В принципе.
Какие-то наследники, что ли, его?
Нет, нет, это вернулось к Надежде Яковлевне в таком виде.
В 67-м году Надежда Яковлевна, это все описано ею самою, забрала это все у Хардежева с помощью Саши Морозова, с помощью Сиротинской, ну, там еще какие-то, известно, какие люди этому споспешствовали. И он все вот.
То есть основной архив рукописи, вот значит, там находится там?
В принципе.
Да.
Все, да?
Да, да, да.
Вот то, что вы вот здесь, вот в этом календаре, вот эти.
Вот все то, что обозначается.
Нет, там нет Принстонских.
Все то, что обозначается аббревиатурой АМ, это Принстон. Это архив Мандельштама в Принстоне.
В календаре это другое, значит, другие архивы, другие источники.
А что-то здесь в России есть какие-то?
Да-да, конечно, очень.
Значит, хороший вопрос, пожалуйста. Все, что знаю, скажу. Автографы, рукописи, в том числе и автографы Мандельштама, хранятся в Пушкинском доме, в публичке Салтыковке, в Питере, продолжаю, в библиотеке Академии наук, БАН, так называемый, БАН, в Москве, в ЦГАЛе, в Литературном музее, у них есть рукописный отдел, в рукописном отделе ИМЛИ. Там, кстати, я планировал об этом сказать, чего мы не знаем. Там Виктория Александровна Швейцер, ну, она замечательный человек во многих отношениях, но она сделала две крайне интересных находки. Она нашла в письмах Эликониды Поповой, которая была женой Яхонтова, но не на тот момент, что она писала эти письма, стихотворение Осипа Ильича, переписанное Поповой и посланное ее сестре, написанное им по возвращении из Воронежа. Вика их опубликовала первой и дала ей название Савеловского цикла, потому что там есть одно стихотворение, действительно, там, на откосы Волга-Хлы. Это она нашла, это она работала именно в отделе рукописей Института мировой литературы.
Нет, 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 это РГАЛИ. Это РГАЛИ.
Это РГАЛИ, точно.
Фонд Яхонтова и Поповой в РГАЛИ.
Точно, точно.
Да, хорошо.
Да, да. Ну,
значит, тогда, следовательно, а старофранцузский эпос?
Старофранцузский эпос?
Это ИМЛИ.
Да, это ИМЛИ. Да.
Она нашла
там Георгский
рукописи разбор старофранцузского эпоса, переводов Мандельштама из старофранцузского эпоса, с негативной рецензией некоего Белевенки, ввиду чего эти вещи не были опубликованы своевременно. Вот, значит, про этого Глевенку мы мало чего знаем. И это некая бифуркация, потому что, конечно, если бы Осип Ильич стал бы специалистом не по переводу там французско-немецкой литературы 19-20 века, а по переводу старофранцузской литературы, там некоторые вещи могли бы сложиться совершенно иначе. Но не сложилось. Это одно дело. А второе дело, связанное с разговором о Данте. Разговор о Данте, ну, в 1933 году уже было времени мало, чтобы его успеть издать. Но его бы и не издали, поскольку он попал на рецензию к Джевелегову. Джевелегов в соответствии со своим, то есть не найдя там признаков близкого ему социологического подхода, ну, а также по многим другим причинам, которых он не касается, рецензию дал негативную. С этой рецензией, ну, надо было искать другого рецензента, чтобы напечатать. Ну, мы не знаем, были ли какие-то отношения между Джилегом и Осиповичем. Ну, вот не знаем, как с этим Глебенкой, хотя Глебенко фигура забытая, а Джилегов персонаж известный. Ну, вот не знаем. Да, да, да.
У меня короткая ремарка.
Да, конечно.
Она не требует дополнительного ответа, просто я хотел вот короткую ремарку сказать.
Буду признать.
Сказать большое спасибо за очень интересный доклад, очень много новых интересных фактов. Большое спасибо, а сказать я хотел следующее. Вы озвучили очень хорошую остроумную шутку про Симха Стоера, действительно, точно остроумную.
Это не моя, это шутка Надежды Яковлевны.
Замечательно, теперь вы знали, теперь я это знаю. А я хотел лишь упомянуть одно выражение на бедеше. Чуть-чуть просто расширить культурный кругозор всех присутствующих. Есть такое выражение на идише «Бааль Симха». Оно значит «виновник торжества». И Ольгу Седокову можно назвать сегодня «Бааль Симха». И в завершении своей ремарки я просто произнесу эту фразу на идише, на чем я свою ремарку закончу. Ольга Седокова и Зафрой «Верхеход Гест Дебааль Симха Унзикахилы Танц Арун». Ольга Седокова, это женщина, виновная в торжества, госпожа, и все сообщество танцует. Большое спасибо.
Благодарю вас.
Я тоже, у меня был один вопрос, Юрий Леонидович.
Да.
Вот насчет этой истории с этим Журавлевым, я не совсем...
Да.
Дмитрий...
Ну, не чтец, а поэт.
Я понимаю. Как его зовут? Дмитрий, да?
По-моему, да.
Василий Журавлев. И где это стихотворение было им?
В литературке, если я правильно помню.
Я в литературке совсем не знаю.
Он напечатал. Или вне поэзии? Где? Ну, это известная история.
А может, управда записал стихи и забыл, что это не свои. Это бывает, на самом деле.
Нет,
это же очень странно.
Конечно.
Знаете, что он сделал это сознательно?
Нет.
Это странно, его же тут же поймали и все.
Нет, конечно.
Скорее, это же бессмысленно.
Леня, вы абсолютно правы. Конечно, это не был намеренный плагиат.
Конечно, потому что его тут же поймали.
В этом-то все и дело. Ну, Господи, так конечно. Да. Но в случае с Мандельштамом... Да, и в случае с Мандельштамом...
Я прошу прощения, извините, Леонид.
Когда Люся...
Напоминает как Бендер.
Остапа Бендера,
который я написал вчера. Я помню, что это мгновение.
Да.
Кстати,
с Остапом Бендером мы постоянно спотыкаемся опять об Остапа Бендера. Да, Гаврила.
Служил Гаврила.
Да. Мы так и не знаем, хотя, казалось бы, да? И там много таких вещей. Ну, например, Надежек несколько раз пишет, что Балтрушайтис ему предлагал свои литовские возможности, и Осип Эмильевич, как человек, имеющий непосредственное отношение к Литве, и вот сейчас опять-то всплыл, так он, оказывается, литвак. Ну да, но он литвак, ну и что? Значит, а вот... Но это как в случае с Булгаковым, как в случае с Пастернаком. Вы помните, когда, значит, звонок, и про этот звонок мы хорошо знаем, Иосиф Виссарионович спрашивает Михаила Фанасьевича, а вот мы вам, может, надоели, может, вам то все. И Михаил Фанасьевич говорит, что вот в театр Капельдинер. Ну, не Капельдинера. Ну, хорошо. Но, а что, собственно, его? Да? А очень все непросто. Очень непростое семейное положение в этот момент. Значит, жена одна, жена другая, жена третья. Кого брать? Там, сестра, то все. Очень сложно. И что там делать, не очень понятно. То же самое было с Борисом Леонидовичем. Значит, он обсуждал с детьми этот вопрос, поедут они или не поедут? Евгений Борисович сказал, да, конечно, безусловно. Но все непросто. Значит, Евгений Борисович, да, Елена Владимировна, да, двое детей уже у них. Дальше, значит, та Женя, дальше Зинаида Николаевна, а Зинаида Николаевна не одна. А дальше Ольга Селовна, а там мама, дочка, сын. Это не то, что взять трудно организовать, это и сформулировать официально в недружественной ситуации очень непросто. Это что вы, гарем большой с собой берете? Так что все непросто.
Но Битус так и поступал на некоторых стажировках своих.
Ну, правильно, да, конечно. Но он так поступал. Но это очень не. Но ведь вы же видели эту публикацию Глеба Морева, кто сказал А. Как выслали Бродского, и что это было, и что он думал, и что было на самом деле. Угу. И с Бродским это. Ну вот так ему в этом смысле не везло. Вот это вся его история с тунеядством. Если бы он, то есть в Москве, по-видимому, уже в ту пору это было невозможно. В Москве бы этого не стали делать. А в Питере сделали. А дальше, ну вот уже там все достигло какого-то максимального уровня, уже надо кончать это все. Его фактически отпускают. Он формально в ссылке, но он ездит в Питер, он ездит в Комарова, к Анне Андреевне ходит. Ну, как бы он остерегается и просит об этом широко не рассказывать. Не рассказывают, но это же есть, и если бы хотели, чтобы этого не было, то этого бы не допустили. А формально развернуть нельзя. Оказывается, сейчас эти все материалы опубликованы, они выложены в сеть. Оказывается, Бог весть когда, возможно, вскоре после 18-го года, после переезда из Питера в Москву, было принято решение о распределении полномочий между Москвой и Ленинградом, то есть между центром и северо-западом. А Ленинграду была подведомствена большая территория до Урала. Они все культурно и административно тяготели к Ленинграду. И если вы посмотрите «Ленинградское дело», то вы увидите, как это все вот можно сделать, такую соответствующую схему. Значит, потребовалось решение Оргбюро ЦК по поводу дела Бродского. Оргбюро ЦК приняло решение о создании комиссии по юридическому контролю, потому что Смирнов, тогдашний председатель Верховного Суда, обнаружил процедурные нестыковки в деле Бродского. Они были очевидны. Там закон о минимальном заработке, с которого начинается тунеядство и на котором он кончается, там был нарушен. Какие-то документы, предъявленные стороной защиты, не были учтены обвинением и судом. Вот так просто. Но для того, чтобы это вывести на поверхность и на этом основе пересмотреть решение суда, необходимо было решение Оргбюро ЦК. Вот такая была история.
Павел Маркович, можно я скажу мысль такую? Вот мне просто интересовали вот эти вот автографы. Как вы думаете, было бы, может быть, интересно вот к следующему году, к юбилею, какую-то делать выставку автографов Мандельштама? Может быть, ну, не оригиналов, а там копий каких-то, даже мультимедийных копий. Но сейчас вот есть места, где можно это сделать, там, скажем, музей Святая Дарья, просто музей русского тома, русского зарубежья, там у них есть такие возможности. Просто вот даже вот эти вот маленькие автографы, на них интересно смотреть вот, с точки зрения, как вот и там работал, вот, дочеркивали все эти. Я думаю, что это вот было бы.
Вы знаете, мысль хорошая, но это, во-первых, дорогая штука, это сильно дорогая штука. Делать такие муляжи для экспозиции, это очень недешево. Это во-первых. А во-вторых, это все сейчас в сети есть. Все.
В сети это одно, а другое дело, когда, понимаете, вот эта вот экспозиция специальная, куда она приходит.
Неизвестно. А где вы это будете экспонировать? В вышке?
Вот я говорю,
с пропусками?
Но в вышке-то это и есть.
Ну, вот вышки именно. Многое, во-первых, есть, а во-вторых, действительно, есть немало порталов, где это можно видеть, а
это сложно.
Если вы помните, в 2016 году была большая выставка в Литмузее, где это было отчасти реализовано, причем в том числе автографы, хранившиеся, например, в Пушкинском доме, доступ к которым не так прост, да, и...
Может, да уж, Мушкинском доме, пойди попробуй, они тебя пошли.
И может быть,
не об оригиналах речь идет.
Конечно. Я понимаю, я отвечаю, да, и в какой-то степени, в какой сейчас сказать пока трудно и рано, это будет реализовываться в рамках того, что мы сейчас называем музеем Мандельштама вот, в Зубовском
переулке.
На бульваре.
На Зубовском бульваре. Вот, что предполагается, что к 130-летию Мандельштама будет такой небольшой музей, о чем мы начали, сказать, вот шаги делаются в этом направлении постепенно, один за другим. Так что посмотрим, это достаточно, сказать, желательная конструкция, к которой мы давно стремимся на нашем сайте, в том числе. Спасибо большое, мы ничем не злоупотребили, конечно, с этим вниманием, но как бы значит, наших дорогих соустроителей и хозяев, но огромное спасибо Елеевичу за его рассказ, за его соображение, за его инициации. Спасибо, Елеевич.